Шалом, мы на уроке, посвященном теме ожесточения сердца и вход в состояние Ибур. Мы читаем избранные отрывки на эту тему. Ожесточение сердца и вход в...
Пожалуйста, нечего сказать, мы продолжаем. Тут же урок, может быть, есть вопросы с предыдущего урока? Нет. Ну, хорошо, да, муж.
Я вышел с урока очень запутанным, я не знал, отменяться, не отменяться. Что самое первое, что мы должны делать перед тем, как мы начинаем урок, чтобы это было понятно всем? Было понятно, что нужно просто ставить себя в сторону и искать.
Секунду. Так в чем путаница именно?
Я вышел с урока. Это не вопрос отмены. Нужно к чему стремиться? Невозможно вообще стремиться к просьбе об отмене.
Не знаю. Ты спрашиваешь о том, правильно ли ты понял, или ты принимаешь то, что было сказано, как правильно, и тебе это трудно принять?
Я просто говорю, что я вышел запутанным.
О чем именно просить?
О чем в точности? Что, в чем в точности первый шаг работы? Просить или уделять усилия, или делать что-то?
Восьмой отрывок.
Мы открываем восьмой отрывок.
Передайте ему один из...
Восьмой отрывок. Первая помощь, которую получает человек, это раскрытие зла в себе, которое называется тягощением сердца, как сказано, я тяготил его сердце.
Отлично, еще раз.
Первая помощь, которую получает человек, это раскрытие зла в себе, которое называется тягощением сердца, как сказано, я отяготил его сердце.
Когда человек приходит к нам и начинает включаться, учебу, кампус, первый, второй курс, неважно, приходит к нам, потом он начинает раскрываться отторжение во всевозможных формах. Это то, что называется тягощением сердца. Это от учебы. Может быть, от учебы не очень, но от товарищей наверняка, от порядка, который есть здесь тоже, еще вещи. Просто так происходит. Он не знает откуда, но... Отторжение, не очень приятно, не очень интересует его. И есть еще вещи, которых можно насладиться снаружи, вместо того, чтобы сидеть здесь и вкладывать всю свою жизнь. И он слышит, что это берет много времени. Есть люди, которые 20 лет уже учатся, что по сравнению со мной, который всего 2 месяца тут. И человек умный видит, что у них состояние не лучше, чем у него. И умный человек не останется. Это то, что называется отягощением сердца, когда он начинает становиться умным и спрашивать. Это не дано для того, чтобы стать глупым, но для того, чтобы выяснить, потому что весь наш путь — это выяснение. И что тогда?
И это означает постижение свойства хараем, обратной стороны святости.
То есть отторжение.
Святостью называется паним. Паним называется то, что светит. И как сказано в предисловии Талмуд 10 сферот, пункт 46, сначала поймем, что значит лик Творца, о котором сказано «и скрою лик мой». Ты поймешь это на примере с человеком. Увидев лицо товарища, он сразу же узнает его. А увидев товарища сзади, не уверен, узнает ли его, и может усомниться. Возможно, это кто-то другой, а не его товарищ. Также и то, что перед нами. Все знают и ощущают Творца добрым, а доброму присуще творить добро. Поэтому, когда Творец несет добро своим творениям, которые сотворил щедрой рукой, это означает, что его лик раскрыт творением. Ведь тогда все знают его, поскольку он поступает, как подобает его имени, как разъяснено. Однако, когда Творец поступает со своим творением обратно вышеописанному, то есть когда люди испытывают страдания и боль его в мире, то это определяется как обратная сторона Творца. Лик его, совершенная его мера его блага абсолютно скрыт от них. Поэтому если в состоянии, когда он может принять обратную сторону, называемую свойством изгнания, и не, он не убегает, а кричит к Творцу, чтобы он вызволил его из изгнания, то это означает, что он принимает обратную сторону, говоря, что это пришло от Творца, и поэтому он просит Творца, что так же, как он дал ему ощутить вкус изгнания, чтобы также помог ему, освободил его из этого изгнания.
Вопросы? То есть мы думали, что этот путь прекрасный, вымощенный, хороший. Я продвигаюсь с каждым шагом. Когда я продвигаюсь, я чувствую себя ближе к Творцу. Но не получается у меня так, нет. Насколько я продвигаюсь в объединении с товарищами, в учебе, в участии, во всем. Во всем, что я должен вкладывать, я получаю еще больше отягощения сердца. Меньше хочу, меньше заинтересован, все меньше и меньше, да? И все это для того, чтобы я взорвался и просил, и требовал, и умолял у Творца. Именно так. Чтобы я раскрыл в таком виде, чтобы я понял, что не от кого ставить зависимость мое будущее, а делать именно так. Так путь, он противоположный. Да, мы продвигаемся вперед, шаг, два шага назад, и тогда вперед, три шага, и еще четыре шага назад, и пять шагов вперед, и шесть шагов назад, и семь вперед. То есть всегда больше на шаг вперед, затем на шаг больше назад, и снова вперед на шаг больше, и так все время. Качели, которые только увеличивают свою амплитуду, которая все время только растет, и минус, и плюс должны быть равны, только противоположные, конечно, направления, и человек должен сохранять это, соблюдать это правило. Если бы он мог записать его на сердце, это было бы лучше всего, потому что до конца ступени это очень путает. Слышь, Гершин? Вот так, и не жди, что тебе будет легче, будет труднее. Я тебе обещаю, скажи мне спасибо за хорошее известие. Так это? Нет выбора. Не может быть раскрытие добра, кроме как на основании зла. Зло подготовлено нам, разбиение, а добро, когда мы просим у Творца, будет хорошо, исправление разбиения в соответствии с тем, насколько мы просим. Это понятно? Ну, Тиранс.
Рав, есть у меня проблема.
Приехал в группу Москвы какой-то парень из Африки. Говорят, что он как раз очень успешный.
Да,
хорошо воспринимает.
Я видел, да.
Отлично.
У меня есть проблема.
У тебя есть проблема? Ну, думали, что ты нас укрепишь. Но
видеть десятку как Творца.
Видеть десятку как Творца мы не можем, по важности как Творца. Десятка — это не Творец, но по важности, по отношению ко мне, моему продвижению, кли и свет равны. И поэтому, если десятка — это кли моей души, а Творец — это свет, который раскроется в моей душе, так они должны быть равными, но по важности своей по отношению ко мне, но не то, чтобы это было тем же самым.
Как я работаю? Как я работаю над важностью?
Десятки. Не могу сказать вам. Трудно. Всем. Всем. И насколько мы продвигаемся, согласно тому, что мы видим, еще труднее, еще труднее. Все время только труднее, но, по крайней мере, мы начинаем видеть, что это трудно. Потому что самая большая проблема — выйти из безразличия. Когда я не вижу их, я их никак не ценю. Это самая большая проблема. Мне говорят: ребята, мне нужно любить. Говорят, нужно любить вас, я люблю вас. Безразличен. Безразличен, равнодушен. Я помню слова, которые написаны, но кроме этих слов нет ничего. Пока это у меня на самом деле важность слияния с Творцом не становится настолько большой, что я начинаю относиться к средству, что это группа. Я начинаю понимать, что есть в них условия и возможности и сущность в группе, в десятке, которая буквально относится к духовному. Так он устроил систему, без которой он не раскрывается, он не может проявиться, он сам не находится.
Но человек, человек, который работает на свою десятку, он не чувствует, что он работает на Творца. В работе, которую ты делаешь на десятку, ты определенным образом чувствуешь, что ты работаешь на Творца.
Поэтому я сказал, что в мере важности Творца ты с той же важностью будешь относиться к десятке.
Но Творец постоянно велик.
Нет, придет к тебе на самом деле потребность раскрыть его, сблизиться с ним. Свет, возвращающий к источнику, все же повлияет, и ты начнешь чувствовать, что я нуждаюсь в нем, я хочу отменить себя перед ним, даже отменить. И тогда, исходя из этой точки, я хочу включиться, отменить себя, чувствовать его власть надо мной во всех вещах. В основном это приходит от падений, спусков, разочарований. И тогда ты начинаешь спрашивать, как я могу спастись от этого, только когда я почувствую, что это исходит от Него. Вся моя жизнь, что я прошел, чего только не прошел, как я могу оправдать их, когда это исходит из высшей силы, из высшего разума, из высшей программы. И я и сейчас нахожусь в этом. Не знаю, как это началось, но я хочу связаться с этой силой, которая управляет. Но еще до того, когда я до того, как я начинаю думать, эта мысль приходит ко мне, до того, как я желаю, желание приходит ко мне, я хочу все это почувствовать, что я буквально инструмент в его руках. И тогда будет у меня оправдание всей жизни, всему, что есть. И я нуждаюсь в этом. Да? Это в эгоистическом виде я говорю, конечно же. Да? И тогда, вследствие этого, из этой точки, когда я нуждаюсь в связи с Ним, для того, чтобы оправдать мое существование, мою жизнь, что происходит и произошло со мной, и все это от нет никого, кроме Него, и тогда я начинаю исходя из этого, ценить группу, что это прибор, система, кли, инструмент, через который я связываюсь с Творцом. Так я сам не могу. Он дает мне иногда такие ощущения, что есть связь, что он воздействует на меня, что я нахожусь, как бы наполняюсь чем-то от него, его силой, но быть на самом деле во взаимной связи с ним, с моей стороны, я могу только через десятку.
Tu regardes, tu sens que la seule chose qui manque, c'est le Créateur.
Есть много состояний, которые проходит человек, если мы смотрим, мы видим, что единственное, что не хватает, это Творец. Так как просить, Рав?
Я не понимаю этого вопроса, как просить. Если нет вопроса, нет просьбы, так невозможно попросить.
Есть вопрос.
Так проси. Как может быть, чтобы я сказал человеку, ты кричи, ты плачь, обращайся так-то и так-то. Что это театр, когда он будет делать представление?
L'action que tu es censé faire, par exemple, pour la dizaine, et tu vois que tu ne fais pas cette action.
Ты видишь, где ты видишь действие, которое ты должен сделать ради десятки, ты видишь, что ты не хочешь делать это действие. Также ты видишь, что ты не способен просить, чтобы сделать это действие.
Отлично. Пока еще. Хисароны еще не сформировались. Что поделаешь, еще немного.
Но вы всегда говорите, что если человек не способен, он способен просить.
Просить всегда нужно. Просить нужно всегда. Даже ложно. Как ребенок, который надоедает, нужно всегда. Об этом сказано, дай Бог, чтобы молился весь день. Все, проси. Даже если ты уверен, что Творец не ответит. Но только в таком виде можно прийти к совершенной молитве.
Что останавливает человека?
Его гордыня, потому что он думает, если я правильно не попрошу, он не ответит, так для чего же мне просить? Если дашь мне больше ударов, я попрошу, если меньше, не буду просить. Это неверно. Мы должны восполнить удары. Я получил половину удара, я должен думать о нем и думать, и принять, как будто получил полный удар. И использовать это в окружении. Так вот. Если окружение дает мне правильное впечатление, даже о малом ударе буду думать, что это большое, почему я не как все, почему я неудачлив, и так дальше, и так дальше, почему они впереди, а я сзади, и так далее. Даже из понятий почести и зависти это придет. Это накопительный процесс. Да?
Что особенного в ужесточении сердца во время захода в Ибур?
Что особенного?
Что особенно как раз в этом ужесточении перед Ибуром?
Битуль тоталь. То, что мы говорим. Потому что Ибуром называется первый контакт с Высшим, когда он отменяет себя, человек отменяет себя по отношению к власти Высшего, вследствие того, что все приходит свыше, и нет никого, кроме Него. И что бы то ни было, Он добрый и несущий добро, и Творец посылает тогда всевозможные беды и проблемы, чтобы мы на основе этого мы могли установить в достаточной форме и по достаточной силе, что Творец добрый, несущий добро. То, что мы говорили, может быть, уже достаточно нам. Все остальное мы можем даже увеличить силой нашего воображения, но, может быть, и нет. Может быть, будем получать все больше и больше проблем, разочарований. Всевозможных нападок. И тогда, в соответствии с этим, мы определим, что нет никого, кроме Него, добрый и несущий добро, и мы хотим быть слияние с Ним, а не с той стороны, что мы хотим убежать от страданий, да, оправдать наше состояние, исходя из этого. Но когда мы... хотим благодарить Его, раскрыть, что нет в мире, но только лишь одна сила и так далее. То есть отмена, но как она выражается? Выражается через группу. Когда я ищу эту систему внутреннюю, в связи между товарищами, и неважно, какая группа, в каком состоянии они находятся, это зависит только от человека, кроме человека, только Творец. И тогда, когда я стараюсь так отменить себя перед группой, если я в целом готов и способен в каком-то виде приложить какое-то усилие по отмене себя к ним, перед ними, это значит, что я в конечном счете отменяю себя перед ним, и благодаря этому прихожу к первому контакту. Этим я отменяю свой первый эгоизм на уровне шореш и получаю тогда слияние с ним. Это слияние, оно уже не прекращается никогда. Выкидыш и другие состояния мы будем изучать, мы сейчас об этом не говорим. Но слияние, то уже все. Когда он слит со стенкой матки, с Ахапом Высшего, и сейчас у меня есть только работа с преодолением желания получать, для того, чтобы я укрепился еще сильнее, схватился за стенку матки. И еще большее желание получать, еще больше прилепляет его к стенке матки. И так в течение всех 9 месяцев внутриплодного развития. И так это в течение всего зарождения. Это вещи новые, человек не знает, к чему прийти. Это когда мы впервые что-то почувствовали, вкус чего-то, и знаем, к чему стремиться. Мы знаем вкус, впечатление, а до этого нет впечатления ничего. Приходит свыше и свет, и кли. Но мы должны к этому стремиться и подготовить себя, и требовать, и войти. Словом, с дерзостью, да.
Как относиться к небольшому ожесточению и увидеть ее как большое ожесточение?
Я не знаю, я рад любому ожесточению, которое приходит. Мы начали этот этап с какого-то конгресса, когда я сказал, что я рад помехам, которые я чувствую утром. Нью-Йоркский конгресс. Хорошо, неважно. Но я сказал это. Я почувствовал, что уже нужно приближаться к зарождению и буру. Все. И если я чувствую тревоги, проблемы, что-то не складывается, я запутался, это состояние, когда Творец хочет, чтобы я приблизился к Нему, призывает меня. Все. Хорошее состояние. В особенности это, но бывают другие периоды, когда ты встаешь полный энергии, сил, все хорошо, в порядке. Очень трудно тогда правильно пробудиться. Ты должен на основе этого раскрыть авиют в свете, а не в кли. Ну, хорошо. Ладно, дальше. Десятый.
Мы читаем десятый отрывок из первого тома Рабаша «Различие между милостью и подарком». Когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца, у него была уверенность и сила, ощущение важности его занятий Торой и молитвой, так как видел красоту духовного мира и ощущал важность своей работы на Творца, это еще не называлось ощущением недостатка, который Творец должен наполнить, и это называется слияние с Творцом. И это было потому, что ощущение страдания и недостатка от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, ведь еще не приложил достаточно количества усилий для этого, поскольку находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, прошло достаточное количество времени, и человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток, именно тогда начинает он испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-то, иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает и снова возвращается назад. И так происходит раз за разом до тех пор, пока не появляется у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. И тогда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, его желание достигает полной величины. Это означает, что появилось в нем истинное желание, кли, тогда Творец наполняет. И то, что сейчас человек ощущает, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек ощутил боль и горечь страдания от отсутствия слияния с ним. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько продвигается вперед по созданию себя настоящего желания, которое называется настоящим хисароном. И величина этого недостатка определяется силой страдания, которую испытывает человек от того, что нет у него наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, что все его стремления и помыслы были только с одной целью — доставить наслаждение Творцу.
Вы слышали или еще раз? Да? Читай.
Рабаш, третий том. Отличие милости от подарка. В работе на Творца, когда человек находится в начале своего пути, у него была уверенность и силы, ощущение важности его занятий Торой и молитвами, так как видел красоту духовного мира и ощущал важность своей работы на Творца.
Это дает ему свыше, дает человеку пробуждение свыше, поэтому он приходит. Он думает, что это он сам, такой большой, такой умный, чувствует духовное. Ничего. Дали ему дух свыше, приводит его в нужное место. И все. И тогда он с этим духом еще проходит какое-то время, а затем уже начинается более конкретная работа, уже относится к нему более конкретно. Ты пойдешь сам или нет?
Но это еще не называлось ощущением недостатка, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с Ним. И это было потому, что ощущение страдания, недостатка от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, ведь еще не приложил достаточно количества усилий для этого, поскольку находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, прошло достаточное количество времени, и человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще не ощущает недостаток,
То есть нужно время и вкладываться, чтобы накопилось в какой-то мере полной.
Именно тогда начинает он испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда наоборот укрепляется в своей работе, но затем снова падает. И так происходит раз за разом, до тех пор, пока не появляется у него настоящее желание.
Мы видим, что люди приходят иногда раз в месяц, а потом говорят, я так много в это вложил, и ничего у меня не получилось. Да? Но ясно, что количество и качество должны быть здесь в полной мере, и тогда можно продвигаться.
Достигнуто в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. И когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, его желание достигает полной величины, это означает, что появляется в нем истинное желание, чтобы Творец наполнил. И это значит, чтобы есть у него ощущение после многих лет работы, что он идет назад, это сделалось намеренно для того, чтобы почувствовал боль от того, что нет у него слияния с Творцом. И каждый раз он должен видеть, как он приближается ближе к кли, который называется настоящий хиссарон. Величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что нет у него наполнения этого желания к слиянию с Творцом. И все его стремления и помыслы были только с одной целью — доставить наслаждение Творцу.
Вопросы? Ты хочешь спросить или сказать, Рахамим? Только один вопрос. Одно предложение. Да.
Рав, как мы можем быть хорошими детьми и просить у тебя тяжелые упражнения?
Отлично. Я даю упражнения в соответствии с тем, насколько вы способны продвигаться, или мы вместе способны продвинуться. В соответствии с этим и приходят упражнения. Будут более сложные, когда ты увидишь, что, видишь, несколько дней назад мы начали упражнения, увидели, что хватит. И тогда отступили на полшага, не страшно. Ничего не поделаешь, ты уже старик, как и я, и необходимо понять то, что сказано, потребитель прав всегда, и ничего не поделаешь, пользователь прав, и воспитывай отрока по путям его. Да.
То, о чем он говорит сейчас, это после таком заходим в духовное?
Он говорит так. Мы должны собрать достаточно боли, чтобы у нас возник крик, на который Творец ответит и раскроет нам небеса. Этот крик зависит от количества лет работы. Он говорит лет, не скрывает это, да? Это зависит от усилия по количеству и качеству. Количественное усилие. Мы понимаем, что это понятие времени и всевозможных действий. Качественных — это когда ты в каждом свое усилие, в каждое свое усилие вкладываешь желание, что достичь, и как ты себе представляешь, что достигнешь. И так далее. Качество усилия. И количество, помноженное на качество, это дает в конечном счете мощность усилия, которая должна быть соответствовать раскрытию лика по ним. Когда есть ли в твоей душе раскрытие по ним, нефиш да нефиш да асия, должно быть по силе, скажем, 10 джоулей, ньютонов, килограммов, неважно что, ты должен дать кли, соответствующее этому.
То есть человек должен прийти к действительному полному желанию, что это все его жизнь, и он все еще не слит с Творцом. И в этом точка.
Да, не слит, потому что нет у тебя кли, потому что высший свет находится в абсолютном покое. Только келим нам нужны. Только келим.
И это вся, весь наш путь после входа в духовное.
Как?
После входа в духовное тот же путь.
После входа то же самое. Если ты готовишь кли, если нет, нет у тебя продвижения, нет ничего. Но главное — это вход. Вход. Что еще вы рекомендуете прочитать? Вернуться назад, пойти вперед. Ну, прочитаем 11-й.
11-й отрывок из Барсулам Шамати, статья 219, смысл самопожертвования. В основном рабство должно быть до полного самопожертвования, в трепете, когда все тело не согласно с работой человека, потому что не ощущает никакого вкуса в рабстве, а на каждое действие тела делает расчет и доказывает, что его рабство не дает ощущения совершенства, потому нет прока от такой работы. И поскольку не чувствует никакого смысла и вкуса в таком рабстве, то приложение усилий возможно только самопожертвованием. Ведь ощущает горечь от этого рабства, и каждое действие доставляет ему огромные страдания, потому что тело непривычно работать зря, а только когда есть польза себе или другим. А в малом состоянии катнут, он не ощущает пользы себе, не чувствуя сейчас никакого наслаждения в рабстве, а также не видит, что будет от этого польза другим. Ведь если это не важно ему, как может быть это полезно другим? И велики его страдания, и чем больше прилагает усилий, тем больше увеличиваются его страдания, пока не накопятся страдания и усилия до определенной меры, так что Творец жалится над ним и даст ему ощутить вкус в рабстве, в работе на Творца, как сказано, пока не прольется на него свет свыше.
То есть и здесь мы видим, что все зависит от меры страдания в том состоянии, которое должно, от того состояния, которое должно раскрыться. И мера страдания должна быть таковы ступени по отношению к каждому. Но дело в том, насколько человек стремится приложить необходимые усилия за счет усиление качества усилий, потому что количество, оно, с ним ничего не поделаешь. И если ты сделаешь это больше или меньше, это то, что относится к годам, к временам, ко всевозможным событиям, тогда как качество, если мы делаем это между нами и помогаем друг другу, человек так поможет ближнему, мы можем очень-очень измениться в качестве усилий и этим сократить время, когда качество повлияет на количество. И мы не должны будем вкладывать так много лет, чтобы продолжать путь, для того, чтобы получить результат. А качество зависит от нас, безусловно, от отношения человека к ближнему, то есть к товарищу, к группе, к объединению, то, что мы способны вложить. И все, время находится в руках Творца, но зависит от качества. С помощью качества мы можем сократить время. Это называется «Исраэль ускоряют времена». Понятно, как ускорить время? С помощью качества усилия мы ускоряем количество времени. Скажем, через 10 лет мы должны были получить ступень, да? Если бы мы вкладывали 10 килограмм в год, мы можем вкладывать 20-30 килограммов в год и сократим время в половину или на две трети и так далее. И вопросы, это ясно или нет? Да.
Откуда человек знает, что он дает более качественные усилия?
Все, что в твоих возможностях делать, делай. Внеси как можно больше усилия в то же количество времени. Да.
Непонятно, откуда я знаю, что сейчас я дал качественные усилия?
Изо всех сил, как ребенок, все время, без отдыха, без устали, да?
Но это как раз происходит, когда у тебя как раз меньше сил.
Я твоих философствований не знаю. Такие условия, такие... Но в любой момент, если я даю максимум, увеличиваю свое качество в участии с товарищем и в обращении к Творцу, это называется, что я забочусь о качестве усилия. Все. И с помощью этого я сокращаю времена. Это называется «Исраэль освещает времена». Тот, кто стремится, Исраэль, напрямую к Творцу Ишаркель, он сокращает время.
Но есть какое-то измерение, можно измерить?
Нет у тебя никаких измерений, нет у тебя линейки, нет лестницы ступеней, ничего. Ты не можешь взвесить ни авиют алиф, шориш, ничего не можешь взвесить. Стоит свет, который должен наполнить твою душу, начиная с первого этапа и до конца исправления. Стоит, и все. И ты находишься в состоянии выбора. Когда ты захочешь уподобиться ему, по крайней мере, на первой ступени. Это понятие ступеней. Да, Ханух.
Как делают этот пульс в десятке, чтобы приложить усилия вместе?
Это спроси своих товарищей, не меня. Ты хочешь что-то? Ну, дайте ему микрофон. Не, дай ему, что ты, Рахамим, ну, успокойся немножко, да?
Мы действительно усилия и зависит от нас, если все приходит от Творца.
Количество усилий зависит от нас, в таком виде давайте сделаем больше вещей, та-та-та-та-та. Но если у тебя есть и грамм качественного усилия всего лишь, что у тебя результат выяснится только через 20 лет, тогда как количество усилия нам понятно, но качество непонятно. И поэтому он спросил наш чтец, так как же я могу измерить качество? На самом деле это трудно измерить, но изо всех сил, от всего сердца, насколько возможно, кричи, как маленький ребенок. О глупых вещах, да? Он кричит, орет. Для него как бы это словно вся жизнь для него. Катается по полу, что тут есть такое? Так это. Мы видим, что природа задействует тело, так это, изо всех сил, по глупости. Даже в вещах, в которых нет никакой важности, учись этому. Да.
Это непонятно. Если все приходит от Творца, все.
Этого я не знаю. Это ты говоришь, так написано.
Да, так написано.
Ну и что?
Откуда мое усилие?
Я не знаю. Так написано. Так если ты закрыл предложение на том, что все приходит от Творца, пойди на кладбище, уже займи там уже готовое место. Возьми его для тела, помести его туда, и все, если все уже готово, и все исходит от Творца, так что относиться к жизни, так нет выбора. Только умереть и все. И если все, что я делаю, не даст никакого изменения, то, конечно же, да. Почему это происходит с человеком. И почему Творец, когда на самом деле нет никого, кроме Него, и все исходит от Него, дает человеку такие мысли для того, чтобы передать человеку, что на самом деле нет ничего в жизни, что все исходит от Меня, от Творца. Но есть только одно — прийти к отдаче. Потому что отдача — это выше всего. Выше всего. Когда если ты входишь в свойство отдачи, тебе нечего спрашивать, только отдавать. Но для чего мне отдавать? В отдаче не спрашивают, что отдавать и ради чего, только отдают. Это абсолютная отдача. Все. Подумай. Что еще? Есть еще что-то?
22.
Сколько?
22. Отрывок 22.
Мы перейдем к 22-му отрывку. Это из второго тома Раваша, что значит пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в работе. Все время, пока нет у человека желания отдавать, человек не способен получать добро и наслаждение. Поэтому в то время, когда человек получает плохое, у него исчезает вера. Тогда как после того, как он удостоился желания отдавать, он получает добро и наслаждение от Творца, и тогда он удостаивается веры в постоянстве. Получается, что все эти подъемы и падения привели его к тому, что Творец должен помочь ему достичь желания отдавать, и тогда все его деяния будут ради небес. Но откуда человек должен знать то время, когда он приходит к состоянию, что он не видит реальности, когда он когда-нибудь сможет выйти из любви к себе и убежать от этой работы? Он должен знать, что есть здесь две вещи, которые противоположны друг другу. Как сказали мудрецы, не ты должен завершать работу, но ты неволен освободиться от нее. Получается, что с одной стороны человек всегда должен работать и никогда не освобождать себя от этой работы. Из этого следует, что в силах человека этого достичь. Ведь сказано, неволен ты освободиться от нее. Получается, что человек должен работать, чтобы на самом деле достиг своей просьбы, чтобы была у него возможность делать действия, дабы насладить своего Создателя. А с другой стороны, он говорит, не тебе завершать эту работу. Это означает, что это не находится во власти человека, а как написано, Творец это завершит за меня, то есть не в человеческих силах достичь желания отдачи. И тут действуют две вещи. Первое. Когда человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? И поэтому пусть не удивляется, что еще не удостоился приобрести желание отдачи, несмотря на то, что приложил много усилий, согласно его мнению. В любом случае, он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не поймет, что он должен сделать. Второе. А затем Творец завершит за него. То есть тогда он получит за один раз все, что просил. Как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
Видимо, еще раз прочитай.
Из второго того Рабаша, что означает пастухи скота Авраама и пастухи скота Лота в духовной работе. Все время, пока нет у человека желания отдавать, человек не способен получать благо и наслаждение. И поэтому в то время, когда человек получает плохое, у него пропадает вера. Тогда как после того, как удостоился желания отдавать, он получает добро и наслаждение Творца. И тогда он удостаивается постоянной веры. Получается, что все эти подъемы и падения приведут его к постижению, что Творец поможет ему достичь желания отдавать. И тогда все его действия будут ради небес. Однако человек должен знать, что в то время, когда он приходит к состоянию, из которого он не видит реальной возможности когда-либо выйти из любви к себе, и ему хочется убежать от этой работы, он должен знать, что есть здесь две вещи, которые противоположны друг другу. Как сказали мудрецы, не тебе завершать работу, но ты неволен освободиться от нее. Получается, с одной стороны, человек должен работать и никогда не отменять эту работу. Из этого следует, что в силах человека это достичь, ведь сказано, неволен ты освободиться от нее. Получается, что человек должен работать, что, конечно же, он достигнет требуемого, что у него будет возможность проделать действия, чтобы насладить Творца. А с другой стороны, он говорит, не тебе завершить работу. Это означает, что это не находится во власти человека, а, как сказано, Творец завершит за меня. То есть не в человеческих силах достичь желания отдавать. Но тут существуют две вещи. Первое, что человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? Поэтому пусть не удивляется человек тому, что еще не удостоился обрести желание отдавать, несмотря на то, что вложил, по его мнению, много работы. В любом случае, он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет, что он должен делать. Второе. А затем Творец завершит за него. То есть потом он получит за один раз все требуемое. Как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
Вопросы? Да, Юда.
Откуда приходит у человека стремление, понимание, доставление наслаждения Творцу? Это как добавление, которое Рабаш все время говорит, доставление наслаждения Творцу, но, с другой стороны, это очень важно, это принципиально. Откуда к человеку приходит такое желание?
Это приходит к нам с помощью света, возвращающего к источнику. Какое у меня есть желание доставить наслаждение к Творцу? У меня нету такого желания. Нету, я должен получить какие-то отношения с ним, какую-то форму обращения. Ничего нет у меня. Я сейчас закрыт внутри себя. Какой Творец? Есть какой-то источник, который дает мне, влияет на меня. Я должен выяснить, что он делает, как я могу с ним соприкасаться. Но какая связь, как я могу ему отдавать? Если он мне дает, а я даю ему, это что-то другое. Но только с помощью света, возвращающего к источнику, человек постепенно ощущает, приобретает это отношение. А с самого начала, представь себе, во все, где мы были в творении до разбиения ради отдачи, после разбиения все превратилось в ради получения. О каком отношении мы можем думать? Какой Творец? Нет ничего. А но если я зависим от Него, так я буду относиться к Нему соответственно. Даже этого нет у нас.
Так что вообще забыть об этом, о доставлении наслаждения Творца. Где это? Это совсем где-то вверху. Так я и спрашиваю, нет ничего, но все время Рабаш напоминает доставить наслаждение Творцу.
Да, действительно, мы должны говорить об этом, делать различные действия, говорить для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. И он уже делает в нас эту инверсию, эту этот переворот. Вместо того, чтобы мы думали о себе, мы вдруг думаем, откуда это приходит от света, откуда это к свет действует. Почему? Потому что такое план творения привести нас и дать нам объяснение, что действительно истинное наслаждение в отдаче, а не потому, что мы освобождаемся от ударов, а потому что сама отдача, как говорят, сама полна наслаждений. Какие наслаждения? Ну, сейчас я вообще не понимаю, что это за наслаждение. Я не понимаю, что у меня сейчас. Сейчас я понимаю только получать. Мне говорят, нет, есть наслаждение от того, что ты будешь давать. Кому? Нет, просто с самого начала это так. Отдавать. Само наслаждение находится в самом свойстве, не вместо, а в самом этом свойстве. Что есть там в свойстве отдачи, в свойстве бины? Что за наслаждение? Какое? Потому что там есть свет, который приходит от кетера. Бина наслаждается от того, что она подобна кетеру. Так ты начинаешь наслаждаться от того, что ты похож, подобен Творцу. Почему? А вот так.
Я просто спрашиваю об этом, потому что мы говорим о качестве. Есть в работе по качеству какое-то направление, где нужно и к этому как-то отнестись, как мы говорим все время. Вы должны просить, просить, даже выстроить молитвы, просьбы искусственно.
Да, правильно. Так
я спрашиваю, в этом тоже что-то надо сделать или нет?
Спрашивать, насколько это больше, где, почему, выяснять. Это работа качественная на фоне количественной работы.
Из
Лос-Анджелеса спрашивает, что значит, что человек достигает постоянной веры?
Вера — это отдача, это без всевозможного обращения к себе. Это называется вера. Вера выше знания. Есть просто вера. Допустим, ибур — это ступень веры нулевой. Ноль — это значит никакого обращения к себе, но также без никакого авиюта. Только так быть вот такой на нулевой отдаче. Затем в зарождении в ибуре есть увеличение желания получать, и приходят ступени авиюта более, скажем, первый, второй, третий, как растет зародыш. И на основе всех этих граммов желания получать мы должны быть также в отдаче. Как бы нет у меня ничего, только отдавать. И тогда таким образом мы растем до ступени авиюта ноль, полного авиюта. Поэтому называется авиют шореш. Я ничего не хочу. До какой степени я расту? Пока добавляют мне желание получать, добавляют мне плоть. И так я расту. Один рождается 3 килограмма, другой 4, а третий 1,5 килограмма вообще. И каждый со своим весом желание получать, но на каждое желание, на все желание получать он должен прийти к отдаче. Нечего давать. Понятно, что нечего давать. Неважно, но я делаю из себя ноль. Я хочу быть не относящимся к себе. И это убар, поэтому он прилеплен к матери, и от нее, от бины он получает. Рождается, есть процесс рождения, он непростой, рождается, и тогда начинаются следующие этапы. Он начинает использовать свое кли, которое приобрел уже в чем-то ради отдачи. Да.
Можно задать вопрос о разнице между качеством усилия до зарождения и после?
Нет, это не твое дело. Еще. Все. Муши, да.
На одном из уроков вы объяснили, что значит отдавать Творцу. Вы сказали, что это соотнести любой случай, который приходит с Творцом, и это называется отдавать Ему.
Ну, по крайней мере.
Тогда я думал и подумал, какова связь, если это случайно, как бы я начинаю связывать, что это в разуме, что это связано с Творцом. Почему это отдача? Даже в чувстве. Почему это отдача?
Ну, по крайней мере, мысленно, где ты можешь, ты должен установить, что это пришло от Творца. Это для себя, внутри. Это не значит, что ты ничего в материальном не делаешь. В материальном ты действуешь, и мир должен проявляться таким же на своем уровне. Это два уровня, но в духовном все пришло от Творца для того, чтобы я достиг более высшей ступени. Чтобы я установил, что нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро в данном состоянии.
Это называется отдачей Творцу.
И это отдача Творцу, потому что ты Его коронуешь как единственного властителя.
То, что я устанавливаю, что это от Него, я Ему доставляю наслаждение вроде бы?
Да, да.
То есть Он мне посылает что-то, я определяю, что это от Него, и Он наслаждается того, что я смог установить.
Он наслаждается от тебя, потому что ты приближаешься к Нему, потому что ты достиг какой-то истинной ступени.
Но я пытаюсь понять, как это связано со свойством отдачи.
Потому что это уже свойство отдачи, когда ты установишь, что ты только Он, и не ты, и никто другой.
Почему это отдача?
Потому что это противоречит твоему эгоизму.
Что, определить, что это от Него?
Да.
Противоположно эгоизму?
Ну, подумай, конечно же.
От кого это еще может быть? Или от человека, который делает мне плохо, или от Творца?
Ну, это достаточно. От двух или одного это зависит. Два — это уже нехорошо. Это уже не истина.
И как это перевести через десятку всю эту историю?
Все должны так установить, что это так. Что в духовном мы все связаны с одной силой, только с Творцом. В духовном мы должны вместе с тем, с этим работать, как в этом мире.
Именно это я хотел спросить. Какова польза от того, что в материальном веду себя как в материальном, а в духовном говоришь, что это от Него исходит?
Где это находится в предисловии к ТАСС? Ты не с нами вообще последнее время? Ты слышал? Ну, нечего мне добавить тогда. Еще раз вопрос.
Какова польза от того, что я устанавливаю, что это от Него, а в материальном я веду себя как будто если не я себе, то кто мне? Какова польза?
Польза в том, что есть дельта между этими двумя состояниями. Ты должен в материальном так действовать, чтобы так организовать себя в этом мире и не устанавливать в нем духовные законы. Этот мир — это то, что тебе сейчас представляется в данном состоянии, и так будет до Гмар-тикун, когда соединятся эти два мира вместе.
То есть этот мир, если я правильно понимаю, эгоистический, поэтому я должен вести себя в таком виде?
Он ведет себя так, как согласно своей природе, и ты и зря вместе с этим видишь еще одну природу, два мира.
То есть не притягивается, нет никого, кроме Него, в материальный мир?
Нет, ни этот мир вверх, ни тот мир вниз.
Теперь еще вопрос. Могу ли я установить, отнести еще один случай к Творцу, без того, чтобы товарищи это сделали раньше или вместе?
Да, ты можешь, ты должен.
Без связи с ними?
Без связи с ними. Только обращаться к Творцу, ты должен знать, что это делать через товарища.
Я думал, как раз здесь поручительство, я не могу установить, если они не в этом.
Ну так тогда ты свободен, что ли?
Не то, что я свободен, не то, чтобы я не делал.
А что? Я не понимаю вас. Ну хорошо, это придет само собой. Ты почувствуешь это. Что написано там, дай нам точно, для чего ты здесь сидишь. В последнее время ты просто так здесь сидишь. Мне нужен здесь кто-то, кто работает с этим во время учебы и не отключается, а ты отключаешься. Так сиди дома. Это не твоя должность и не твое место. Пожалуйста.
Это 16-е письмо из трудов Бааль Сулам. Я уже говорил от имени Большем Това, что прежде выполнения заповеди вообще нельзя думать о личном управлении. Наоборот, человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? Но после действия человек должен подумать сам и верить, что не своими силами я выполнил заповедь, а только благодаря силе Творца, который думал от меня обо всем заранее, и я так именно должен был сделать. И также то, что касается этого мира, потому что взаимоуравновешено духовное, материальное. Поэтому если человек выходит на рынок заработать то, что ему необходимо на целый день, должен убрать свои мысли, очистить мысли от личного управления и сказать, если не я себе, то кто мне? И сделать все, что нужно делать материальным, чтобы прокормить себя. Но вечером, когда он уже заработал, ни в коем случае не должен делать, что благодаря своим всем усилиям он добился выигрыша. Но если бы даже находился в подвале весь день, все равно эта награда была бы в его руке.
Спасибо. Есть еще такие отрывки, но не путаться, это очень важно. Дано врачу право лечить, все возможные такие вещи. Мы должны пользоваться всеми этими вещами для неживой растительной и животной природы. Все, что только на уровне говорящей, человеческой, мы должны быть в соответствии с то, что говорят каббалисты. Да.
Мы просто говорим сейчас об Ибуре, как это связано с Ибуром. Потому что как соотнести с Творцом вот это центральное во всей системе, и как это связано с Ибуром, зарождением?
Ибур — это первое слияние, первая точка слияния с Творцом, только точка. Это называется включение выше. Точка включения высшего, и это называется Ибур.
Как это относится к тому, о чем мы сейчас говорили?
Отмена относительно высшего. Я должен получить его образ, все абсолютно, все господство, все духовным образом, то, что со мной происходит, все это от него. Все это для меня. И я хочу быть слит с его действиями, то, что я думаю, чувствую, еще до того, как я чувствую, ощущаю в сердце и в разуме, все эти вещи приходят ко мне от Высшего. И я хочу в этом быть слитым с ним, чтобы сделать то, что он хочет. Во всем, что происходит, кроме ступеней неживой, растительной, животной. Мы вчера говорили о двух уровнях, да? В пятницу. Ну, вчера. Ну, так вы помните? Я как раз уточнил здесь, что один уровень не относится к другому. Между ними есть, конечно, какая-то коннотация, какое-то соединение, но не сейчас мы будем это выяснять. И тогда на уровне неживой, растительной, животной, когда мы действуем как животные, как люди в этом мире, мы должны действовать как они. Абсолютно. И мы должны быть управляемы с помощью другой системы, ну, скажем, человеческой. Называй это так.
Относительно отмены, то, что я отменяю свой эгоизм, и он устанавливает, что это все от него, и у меня есть возможность установить, что это исходит от Творца.
Лучше говорить не отменять, мы еще не отменяем. Лучше сказать, сливаемся с высшим управлением. Ну, вот так-то называется, так-то происходит. Эгоизм, так, иначе. Я слит, и все. И мне приходит такая самоотдача. Да.
А
можно подумать, что человек — это как музыкальный инструмент, на котором играет Творец, и тогда любой звук, который человек может отнести к Творцу, в этом качество нашего усилия.
Ну, пусть будет так. Каждый может описать себя другим образом. Ну, хорошо, сейчас прошел час с чем-то. Я думаю, что сейчас уже... Уже будет сейчас недостаток внимания. Мы перейдем к Адаму Ришон.